Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и действительно это я, ее ведущая Евгений Киселев у микрофона. Сегодня мы работаем в прямом эфире, так что если у вас есть желание, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, реплики, комментарии на наш обычный телефон для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Я напомню, что наш проект подходит к концу. Мы почти 3 года писали историю Отечества в лицах, в портретах. Мы шли при этом по алфавиту, прошли от буквы А до буквы Я. И последние 6 программ решили посвятить тем героям отечественной истории, героям со знаком плюс и со знаком минус, которые, ну, не попали и в наш проект, когда было голосование на каждую букву в отдельности. И в итоге, напомню, у нас образовался такой сводный список на самые разные буквы. И 6 последних передач. Вот такой утешительный забег у нас. И сегодня один из героев, которого, я подчеркиваю, выбрали, вы сами выбрали, голосуя на сайте «Эхо Москвы», на сайте в интернете. И один из 3 победителей в том голосовании был генерал Андрей Власов. Андрей Андреевич Власов – человек противоречивой биографии. Одни считают его изменником Родины, другие – жертвой сталинского режима, который пытался бороться с большевиками и со сталинизмом, и ради этой борьбы перешел на сторону врага. А вот он герой нашей сегодняшней передачи. Ну и, как всегда, в начале программы краткая биография героя.
В послужном списке генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова на первый взгляд не было ничего предвещающего прискорбный конец его карьеры. Фамилия Власов станет синонимом предательства, нарушения присяги и воинской измены, а ее обладатель будет повешен. Будущий командир русской освободительной армии родился в 1901 году в Нижегородской губернии в крестьянской семье. По одной версии, его отец был середняком, что само по себе не было тогда пятном на биографии. По другой – зажиточным крестьянином, разорившимся коллективизацией, что могло объяснить тайную ненависть Власова к советской власти. В юности Власов собирался стать священником, кончил духовное училище и 2 года отучился в семинарии. Но и это по тем временам не было особым компроматом. В конце концов, сам великий вождь Сталин тоже в юности учился на священника. Дальше в жизни Власова была гражданская война. Он успел поучаствовать в боях с белыми на Южном фронте в 1920 году. Служба на командных должностях в Донской дивизии, учеба на высших стрелковых курсах имени Коминтерна, вступление в коммунистическую партию в 1930 году. В годы Большого террора, когда десятки тысяч членов высшего командного состава Красной армии подверглись репрессиям, Власов уцелел. Более того, деятельно участвовал в работе военных трибуналов Киевского, Ленинградского военных округов, где он тогда служил. Накануне войны Власов в чине генерал-майора командовал 99-й дивизией, которую в короткое время превратил в лучшую из всех 300 дивизий Красной армии. Сам Сталин приказал наградить Власова орденом Ленина в февраль 1941 года, а 99-ю дивизию переходящим красным знаменем РККА. В ходе войны дивизия 1 из всех получила орден. В ноябре 1941 года, после приема у Сталина, Власов назначен командующим 20-й армии Западного фронта. Под его командованием 20-я армия отличилась в декабрьском наступлении под Москвой, освободила Волоколамск и Солнечногорск. В январе 1942 года Власову присвоено звание генерал-лейтенанта. Он был награжден орденом Красного Знамени. В марте 1942 года Власов был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. Фронт был создан ставкой для попытки прорыва блокады Ленинграда в декабре 1941 года. К моменту его назначения армия уже находилась в окружении. В результате, главным образом, бездарных действий ставки главного командования. Летом 1942 года Власов попал в плен. Находясь в Винницком военном лагере для пленных офицеров, он согласился сотрудничать с вермахтом и возглавил русский антисталинское движение. В ответ на приказ Сталина, объявившего его изменником, Власов подписал листовку, призывающую свергнуть сталинский режим и объединиться в освободительную армию под его, Власова, руководством. Русская освободительная армия в итоге была создана. Однако Гитлер Власову не доверял. И лишь в самом конце войны, когда положение вермахта стало отчаянным, войскам под командованием Власова позволили участвовать в боях против Красной армии. Однако настроения в рядах власовцев уже были не те, что еще в середине войны. 14 апреля 1945 года 1-й дивизии РОА было приказано сдерживать наступление Красной армии на Одере. Однако дивизия, игнорируя приказ, двинулась на юг в Чехословакию. В начале мая 1945 года, отвечая на призыв о помощи со стороны восставших жителей Праги, эта дивизия помогла восставшим разоружить части немецкого гарнизона. Узнав о подходе танков маршала Конева, дивизия, покинув Прагу, направилась на запад, чтобы сдаться американцам. 27 апреля Власов отверг предложение испанских дипломатов, генерала Франко, эмигрировать в Испанию. 11 мая 1945 он сдался американцам в замке Шлоссельбург, а 12 мая неожиданно был захвачен в штабной колонии сотрудниками СМЕРШа. Власов был доставлен в Москву, где предстал перед военным трибуналом, был приговорен к смертной казни через повешение и казнен в ночь на 1 августа 1946 года.
Ну вот, мы рассказали некоторые вехи биографии генерала Власова. А сейчас позвольте мне представить гостя сегодняшней программы. Здесь со мной в студии ученый, историк Кирилл Михайлович Александров, автор, я бы сказал, фундаментальной книги, которая называется «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта Власова, 1944-1945 год». Она только что вышла в Москве в издательстве «Посев», а до этого было еще несколько книг, вышедших из-под пера нашего сегодняшнего гостя. Здравствуйте, Кирилл Михайлович.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте.
Сразу... Вопрос. Понятно, что какие-то вехи биографии Андрея Андреевича Власова пропущены. Там была и учеба в Нижегородском университете. Он собирался стать агрономом. Так, потом все-таки пошел в армию воевать в гражданскую. И так и остался военным. Был военным советником в Китае. И особенно... Подробно, я думаю, мы сегодня поговорим о том, что случилось с ним после того, как он попал в плен. Но вот все-таки, может быть, самый главный вопрос. Власов был искренним антисоветчиком, если угодно. Он был действительно убежденным противником советской власти, которым маскировался. Или он спасал свою шкуру, что называется?
Вы знаете, Евгений Алексеевич, ответ на данный вопрос, я думаю, мы получим с вами на страшном суде, когда все станет ясно и понятно. Я могу только высказывать предположения, какие-то суждения на эту тему. Да?
Хорошо, давайте ваши суждения.
Ну, мои суждения, наверное, будут достаточно лаконичны. Я считаю, что жизненные риски Власова после того, когда он сделал в плену вот тот шаг, который он сделал, резко возросли. Понимаете, если бы Власову представляли к затылку там, парабеллум, говорили о том, что если ты не будешь с нами сотрудничать, то мы тебя расстреляем, то тогда бы можно было рассуждать о таких достаточно житейских причинах его поступка. Но у Власова была альтернатива, достаточно спокойная. Я абсолютно убежден в том, что он мог пересидеть немецкий плен, так же, как, в общем-то, это удалось сделать большинству пленных советских генералов, которые вернулись после войны на родину. И субъективно Власов...
Простите, перебью вас сразу. Вот это интересно. Наверное, немногие об этом знают. А много ли было советских генералов, которые, попав в плен, благополучно уцелели в немецких лагерях?
Я вам сейчас приведу конкретные цифры, потому что судьба каждого практически генерала, попавшего в плен, она известна. Вот. Значит, всего в период с 41 по 44 год, последний генерал попал в плену в 44 году, советские, на Восточном фронте были пленены 82 генерала, а также командира Красной Армии, звания которых можно приравнять генеральским. В эту цифру входят два генерала и корпусной комиссар, которые погибли прямо на поле боя и, собственно говоря, в плену не находились. Вот из этих 82 человек погибли и умерли в плену 25-30%. А если исключить трех упоминавшихся мною, то 22 человека или 27%. Что здесь интересно? Интересно, что из 167 генералов вермахта, которые попали в советский в плен с 22 июня по 8 мая 1945 года, погибли 60 человек или 36%. То есть немецких генералов в советском плену погибло больше, чем советских в немецком. 62 советских генерала вот из упомянутых 82 отказались сотрудничать с противником. Как сложились их судьбы, этих 62? 10 человек, 16% умерли от ран, болезней и лишений в немецких лагерях. 12 человек или 19% были убиты немцами при разных обстоятельствах, в том числе 8 человек из этих 12 были расстреляны за советскую патриотическую деятельность, а большинство, 40 из 62, вернулись в Советский Союз. И из тех, кто вернулся, из 40 вернувшихся, были репрессированы только 9. Это те, на кого был компромат у Главного управления контрразведки СМЕРШ. Ну, например, вот генерал Понеделин, который вел дневник, в нем делал антисоветские, антисталинские записи. Этот дневник попал в руки следователям СМЕРШа, и за этот дневник Понеделин был расстрелян. То есть, в общем-то, мы видим, что для большинства, вот по крайней мере по этой статистике, советских генералов в плен удалось, в общем-то, в плену пробыть и вернуться.
То есть вы хотите сказать, что советский генерал, попадая в немецкий плен и отказываясь сотрудничать с немцами, не подписывал себе автоматически смертный приговор, как нас раньше убеждала советская пропаганда. Ну как, вот образ генерала Карбышева, которого немцы пытались склонить на свою сторону, он отказывался, и в конце концов его жестоко казнили в лагере Маутхаузен, облив на морозе водой из разбойника.
Это не совсем так было, но дело даже...
Я пересказываю легенду.
Да. Дело в том, что Карбышев Дмитрий Михайлович был принципиальный человек. Он заявил уже осенью 41-го года, что никогда с немцами сотрудничать не будет. И, следовательно, по логике вещей, его нужно было казнить тогда же осенью 41-го года, а не в феврале 45-го. Я еще раз повторю. Из 62 советских генералов, которые отказались сотрудничать с противником, 40 человек плен пережили и благополучно вернулись на родину. Это вот, так сказать, сухая статистика.
Я сразу хочу ответить многим написавшим нам СМС. Я напомню, сегодня мы работаем в прямом эфире, и телефон для СМС-ок, вопросов, комментариев, реплик +7 985 770 45 45. Ну, в общем, наш обычный телефон. Вот все, кто там пишут нам, зачем обсуждать ленивого, тупого, глупого предателя, позор. Господа хорошие, мы не обсуждаем личные человеческие качества господина Власова, как не обсуждали личные человеческие качества тех или иных героев наших предыдущих программ. Среди них были и самые малоприятные люди, например, Лаврентий Павлович Берия. Но, да и Иосиф Виссарионович Сталин, который лично мне крайне несимпатичен. Но мы обсуждаем исторические фигуры, связанные с ними события, и задаем вопросы, на которые у многих до сих пор нет ответа. Люди, которые пишут, что Власов был ленивым, тупым, глупым, как минимум не представляют себе, что он был, насколько я понимаю, одним из наиболее способных и отличившихся командиров Красной Армии в начале Великой Отечественной войны, так?
Я считаю, что Власов, как генерал, как военный, да, он был человеком выше средних способностей. В силу вот разных обстоятельств, на Западе особенно, да и во время войны, сами власовцы его заслуги преувеличивали по разным причинам, вот в период с лета там, 41-го, да, до зимы 42-го года. Но нынешние попытки представить Власова ленивым, тупым и бездарным, они не выдерживают, конечно, никакой критики. политики, потому что и 4-й механизированный корпус, которым Власов командовал летом 41-го года, 37-я армия, которую он командовал при обороне Киева, и 20-я армия Западного фронта, которой, вопреки многим мифам, он действительно командовал зимой 41-42 года, они все вели достаточно успешно боевые действия, и Власов, безусловно, мог быть причислен к тем советским генералам, которые внесли свой личный вклад вот в, так сказать, сопротивление Советского Союза в первые месяцы войны.
Сейчас мы прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы». Я напомню, в сегодняшнем выпуске программы «Наше все» с историком Кириллом Александровым, автором книг о генерале Власове и его армии, мы обсуждаем эту противоречивую фигуру нашей истории. Но сейчас, повторяю, новости середины часа. Оставайтесь с нами.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто слушает нас сейчас на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшняя программа посвящена генералу Власову. Это не мой выбор. Это я говорю некоторым, кто присылает нам негодующие смски. Это выбор наших слушателей. За него они проголосовали, когда мы выбирали героев 6 последних программ. И как бы вы ни относились, господа, к генералу Власову, кем бы вы его ни считали, мы вправе обсудить его и всю историю, связанную с Власовым, с его предательством, с созданием российской освободительной, точнее, простите, русской освободительной армии, с процессом над Власовым и его казнью через повешение в 1946 году в Москве. Я напомню, сегодня обо всем этом мы разговариваем с историком Кириллом Александровым, Кириллом Михайловичем Александровым, который является автором нескольких книг по истории русской освободительной армии генерала Власова. Несколько вопросов, которые нам прислали. Была ли русская освободительная армия, РОА, замешана в военных преступлениях?
Евгений Алексеевич, проблема заключается в том, что никакой русской освободительной армии до осени 44-го года не существовало вообще.
Вообще?
Это был...
Подождите, вот сразу вопрос. А как же, помните, вот в культовом фильме «Освобождение»
это герои... Легенда.
Герои там вытаскивают с верхушки колокольни власовского снайпера, отправляют его в расход. Это что, не соответствует?
Нет.
Не
это...
было таких?
Нет, это как раз соответствует действительности. Просто проблема в том, что все русские военнослужащие, служившие в составе германских вооруженных сил с апреля 43-го года, ну, если не все, то почти все или очень многие, носили на рукаве формы в качестве отличительного знака вот этот шеврон РОА.
Но армии при этом не было.
Власову до ноября 44-го года подчинялась только рота охраны, вот, которая была распылена между Далимом, где он находился под домашним арестом, и школой Добендорф, где готовили будущих офицеров для этой армии пропагандистов, и все. Реальная армия стала создаваться только осенью 44-го года, вот где-то с середины октября, когда начал создаваться штаб. Созданием этой армии занимался совсем другой человек, не Власов, а его заместитель генерал-майор Федор Иванович Трухин, бывший начальник оперативного управления Северо-Западного фронта, достаточно талантливый генштабист. И вся Власовская армия, которая правильно называется Вооруженные силы Комитета освобождения народов России, просуществовала вот с ноября 44-го по май 45-го.
Но при этом отдельные военнослужащие в составе вермахта были, они носили вот специальную форму и шеврон, да?
Но они носили вот нарукавный знак, да, или шеврон, но я еще раз подчеркиваю, что это была исключительно...
А как они попадали в войска, воевавшие на Восточном фронте?
Дело в том, что у немцев существовала такая структура, она называлась «Восточные войска вермахта», последним генералом добровольцев войск вермахта был такой генерал Кёстринг Эрнст, который, кстати, Вот я нашел в военном архиве во Фрайбурге неопубликованные его мемуары зимы, в январе 46-го уже написал «По горячим следам их», где он о Власове писал очень интересные вещи. Во всяком случае, Кёстринг утверждал, что Власов ни в коем случае не сателлит, и это человек, который руководствуется исключительно собственными интересами и, я подчеркиваю, так писал Кёстринг, интересами своей страны. И вот, в общем-то, все советские граждане, и русские, и нерусские, ну, граждане Советского Союза, кроме, по-моему, жителей Прибалтики, которые поступали на службу в вермахт, они считались вот состоявшими на службе в этих восточных войсках и носили, соответственно, свои отличительные знаки на форме.
А как же вот история о том, что власовцы защищали Киев, когда... Ну, это... В художественной, правда, форме описано в романе покойного Георгия Вадимова «Генерала его армия».
Евгений Алексеевич, проблема заключается в том, что в массовом сознании словом «власовец» у нас вообще называют любого соотечественника, который сражался на стороне противника. Это так повелось, исторически сложилось. Власовская армия насчитывала 120 тысяч человек вместе с двумя подчиненными казачьими корпусами, вот де юре в апреле 45-го года, которые ваши подчинились Власову. И это составляет примерно 10% от общей численности советских граждан, которые служили на стороне противника.
А остальные были вот эти самые восточные войска.
Да, восточные войска и национальные добровольцы. Причем даже, видите, Власов и Трухин рассчитывали на то, что немцы подчинят им все русские формирования, они это обещали сделать, но даже русские части не все были Власову переданы.
Несколько вопросов, коротко, пожалуйста. Наши слушатели присылают по СМС такие вопросы, например. Какую правительственную награду получил генерал Власов за оборону Москвы? И что известно об открытии музея Власова в Нижегородской области?
Начну с последнего. Насколько мне известно, дом-музей Власова в Нижегородской области, это скорее был пропагандистский трюк. Вряд ли там что-то реальное будет существовать. А главное, экспонатов, которые там могли бы быть выставлены, просто нет в России, по крайней мере. Или они находятся в таких труднодоступных местах, откуда их невозможно извлечь. Власов за участие... за командование 20-й армией в Московской битве получил очередное вне очереди воинское звание генерал-лейтенант и был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Причем, что очень важно, вопрос о награждении Власова решался не на уровне командующего войсками Западного фронта Жукова, а на более высоком уровне. Угу. То есть, в общем-то, это было награждение Сталином Власова.
Так, но роль 20-й армии в обороне Москвы, вот сейчас, она действительно была едва не решающей?
Сейчас существует очень распространенная легенда, один советский миф вытесняет постсоветский о том, что Власов реально 20-й армией не командовал, и командовал только его начальник штаба, а Власов находился в госпитале. Это легенда, достаточно просто посмотреть приказы по 20-й армии за декабрь 41-го, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны, я об этом подробно пишу в своей вот, биографии Власова, которая в упомянутом вами справочнике была, значит, изложена. И, ну, я скажу так, что Власов, его армия вот в обороне Москвы, это одна из отличившихся армий. Я думаю, что заслуги Власова и 20-й армии не меньше, чем там армии 1-й ударной Кузнецова или 16-й Рокоссовского. Вот, поэтому превращать ее, так сказать, в что-то сверх такое выдающееся нет оснований у меня и действия Власова, но, конечно, исключать Власовые действия 20-й армии зимнего контрнаступления совершенно неправильно. Власов был награжден заслуженно, его войска действительно освободили Солнечногорск, Волоколамск, провели наступательную операцию на Ламе, вот, и его, значит, присвоение ему очередного воинского звания было тоже совершенно заслуженным.
А вот... генерала Трухина, какая судьба, Илья спрашивает.
Фёдор Иванович Трухин, это, кстати, на самом деле фигура намного более интереснее даже с личностных качеств, чем сам Власов. Это потомственный дворянин Костромской губернии. Если Власов сын, кстати, не крестьянина, середняка, отец-то Власова был довольно зажиточным, он имел почти 17 гектаров земли, его был надел, это выше среднего в тот момент существовавшего. Фёдор Иванович Трухин был повешен вместе с Власовым по решению Политбюро 1 августа 1946 года. Причем, что интересно, ну, есть основания полагать, что именно поведение Трухина было одним из тех факторов, наследствия, который не допустил проведения открытого процесса, запланированного на 12 апреля 1946 года в Колонном зале Дома Союзов.
Вы сказали по решению Политбюро. То есть Политбюро постановило повесить всех, по сути дела, без суда и следствия.
Нет, следствие к тому времени состоялось.
Извините, использовал там языковой такой штамп. Следствие шло больше года, по-моему.
Следствие шло больше года, но дело в том, что, опять-таки, глубокий миф, то, что над Власовым якобы существовал суд, что проходил его подельниками, что они были осуждены военной коллегией Верховного суда. Это легенда тоже, потому что 23 июля 1946 года состоялось заседание Политбюро. На этом заседании было принято корпоративное решение всех власовцев судить закрытым судом, не приглашать на этот процесс даже их бывших сослуживцев по Красной Армии, потому что это была промежуточная форма проведения процесса, всех приговорить к смертной казни и всех повесить. Ответственным за процесс был генерал-полковник юстиции Ульрих, и вот 30-31 июля был разыгран вот этот спектакль с предрешенным приговором, и в ночь на 1 августа 1946 года все, кто проходил по этому делу, были повешены.
Так а что ж такого Трухин сообщил на предварительном следствии, что Политбюро напугалось от этого процесса?
Дело было даже не только в поведении Трухина, там было несколько человек, которые вели себя достаточно мужественно. Виктор Иванович Мальцев, командующий Власовской авиацией, командир 1-й дивизии Сергей Кузьмич Буниченко, последний командующий кадрами вот войск РОА на Западе, уже в американском плену генерал-майор Михаил Алексеевич Миандров, бывший штабс-капитан и герой Первой мировой войны. Дело в чем, что в апреле 1946 года Абакумов пишет Сталину письмо, в котором он указывает, что процесс готов, 8 свидетелей подготовлены, необходимые для этого процесса журналисты, но там такая фраза в этом письме есть о том, что поведение некоторых подсудимых, он не называет кого именно, он говорит, поведение некоторых подсудимых дает основание полагать, что в ходе этого процесса они будут излагать свои взгляды, которые объективно могут совпадать со взглядами части населения Советского Союза. Поэтому проведение открытого процесса мы считаем нецелесообразным. Тогда было принято такое промежуточное решение вот, провести закрытый суд, но пригласить и бывших их сослуживцев по Красной Армии, видимо, в воспитательных целях. Но и от этой идеи тоже отказались.
Угу. Ну и что же такие взгляды-то? О каких взглядах, как вы думаете, идет речь?
Я думаю, что, безусловно, например, сам Власов на предварительном следствии, это записано вот в протоколе его первого допроса, который я держал в руках, заявил о том, что я считал с 1937 года, что все завоевания русского народа в период революции и гражданской войны сведены большевиками на нет. Да, там Василий Федорович Малышкин заявил о том, что генерал-майор, да, бывший начальник штаба 19-й армии Западного фронта, он заявил, например, о том, что я считал, что система, существующая в Советском Союзе, не отвечает интересам большинства населения, хотел заменить ее буржуазной системой. Да. Вот, видимо, попытки или намерения какой-то части подсудимых критиковать Сталина, объявлять обо своих антисоветских взглядах, разговаривать о коллективизации или о цене войны, они ну, для открытого процесса не годились.
Угу. Вопрос. Кирилл из Москвы. Ваш тезка спрашивает. Скажите, а насколько верно мнение, что именно в результате предательства генерала Трухина рухнул в июне 41-го Западный фронт?
Это легенда, во-первых, не только потому, что Трухин никакого отношения не имел к этому, он вообще не сообщил немцам на допросе никаких сведений, там два абзаца, весь протокол допроса его там, меньше страницы занимает немцами, это он не очень сильно их интересовал. А кроме того, Трухин-то служил не на Западном, а на Северо-Западном фронте.
Власовцы вообще были в курсе, спрашивает Макс, что Гитлер не собирался освобождать народы России, а большую часть уничтожить, а меньшинство сделать рабами?
Значит, конечно, они были в курсе. И верили свято в то, что эти цели Гитлера неосуществимы ни технически, ни политически. Но вот в частности, в 1943 году Трухин разговаривал с одним немцем в Даббендорфской школе РОА. На вопрос немца, то есть, вернее, на его рассуждение, Трухин задал вопрос. Ну, хорошо, вот вы планируете там до дойти до линии Архангельск-Астрахань, до Волги. Ну, а дальше Урал, Сибирь, что вообще собираетесь делать? А об этом фюрер еще не думал. Дело вот в чем, и это довольно принципиально, что Власовское движение до осени 44-го года курировали и помогали, и создали, в общем, на самом деле это явление в немецком тылу участники антигитлеровского заговора. Самого Власова привозили в феврале 43-го года в Смоленск, а потом в Могилев. Люди, которые готовили первое покушение на Гитлера.
Это да что вы говорите, как интересно.
Начальник, в этом-то вся заключается интрига. Начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр», тогда еще полковник Хеннинг фон Тресков. И, значит, он был инициатором визита Власова в Смоленск. Когда он приехал, выступал там перед местным населением, потом он был вывезен в Могилев, примерно в 200 километрах от Смоленска. И Власова планировали заговорщики сразу же провозгласить главой русского правительства с центром в Смоленске, но операция «Ауфлэм», вспышка 15 марта 43 года, то есть попытка минирования гитлеровского самолета личного, когда фюрер прилетал в Смоленск, в штаб группы армий «Центр», Тресков и Шлабрендорф пытались его взорвать, этот самолет, но бомба, как известно, не сработала, Гитлер остался жив, и тогда Власова вернули обратно в Германию.
Вот так вот. Хочу отреагировать на реплику, которую прислал нам Феликс. Вот вы сказали, что процесс над Власовым и его соратниками был спектаклем, а вот Феликс пишет: спектакль, а что, Нюрнбергский процесс разве тоже не был спектаклем с предрешенным финалом? Таких людей только вешают. Вот, Феликс, я советую вам просто, ну, где-нибудь в Википедии хотя бы там посмотреть справку историческую об итогах Нюрнбергского процесса. На Нюрнбергском процессе кого-то приговорили к повешению, кого-то к пожизненному заключению, кого-то к длительным и не очень длительным срокам, и было трое оправданных. Трое подсудимых на Нюрнбергском процессе были оправданы. Вот действительно, советские обвинители на Нюрнбергском процессе действительно требовали смертной казни против, по отношению ко всем подсудимым. Вот это правда. Вот так вот по-нашенски, по-большевистски. А там были все-таки американские, английские, французские судьи, и большинством голосов при вынесении приговора были, повторяю, и приговоренные к повешению и оправданные, выпущенные на свободу. Вот так вот. Хочу вернуться к разговору с моим гостем. Я напомню, у нас здесь в студии историк Кирилл Михайлович Александров, автор книг об истории армии генерала Власова. И не только генерала Власова, я так понимаю, всех советских граждан, которые служили во время Второй мировой войны на стороне противника, на стороне гитлеровской Германии. Вот такая наша история. Ее, я считаю, нужно изучать, чтобы понять, почему и как это было. Так вот, вопрос. Дело, кстати, рассекречено?
Нет.
Да что вы говорите?
Конечно.
Более следственное того, дело Власова и других генералов до сих пор под грифом «секретно»?
Да.
И доступа к нему нет?
Нет.
А где находится в архиве ФСБ?
Центральный архив ФСБ, коллекция Н-18-766.
Так. И даже к отдельным документам?
К отдельным документам, видимо, допускают тех, кто делает, так сказать, соответствующие публикации.
Да, правильные.
Да, фрагменты из этого дела, ну, некоторые документы именно, оно насчитывает, когда я работал с этим делом, мне заявили о том, что оно насчитывает 27 томов, но потом выяснилось, что там почти 40 томов.
40 томов?
Да.
А срок давности прошел?
Ну, формально, видимо, нет, потому что если речь идет о 75-летнем сроке с момента создания документа, то этот срок истечет через 10 лет. Но будет ли это дело все равно открыто через 10 лет, это коллекция, трудно сказать.
Правда ли, что Власова благословила православная церковь?
Власов получил личное благословение от настоятеля Псково-Печорского монастыря игумена Павла Горшкова, когда посещал монастырь этот весной 43-го года, вот в апреле месяце, и Власова благословил патриарший экзарх в Прибалтике митрополит Сергий Воскресенский, который сохранял каноническое общение с московским патриархатом. А русская зарубежная православная церковь тоже, да, Власова поддержала, и первая иерархия участие РПЦЗ присутствовали вот на оглашении Пражского манифеста 18 ноября, уже на втором заседании, вот в таком более представительном, чем Пражское в Берлине.
Я не читаю многочисленные ёрнические и раздраженные смски. Ну, господа, если вам не нравится наша программа, ну, не слушайте, в конце концов. Ну, в конце концов, ну, есть другие передачи, там, патриотические, правильные. Там, Сталина сейчас будут хвалить вот завтра. 130 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Я думаю, что дата будет отмечаться некоторыми нашими политиками широко и торжественно. Никак не можем этого преступника, в конце концов, там, поставить на то место, которое он в нашей истории заслуживает. Вот, пожалуйста, завтра можете выпивать и закусывать. Вот. А серьезные вопросы я с удовольствием оглашаю. Если участники антигитлеровского заговора поддерживали Власова, то почему хотя бы 2-3 дивизии русской освободительной армии не сформировали?
Потому что это одна из серьезных проблем. Ведомственное влияние участников этого заговора, это были в основном же офицеры службы генерального штаба вермахта, да, было очень ограниченным. И когда дело приняло серьезные формы, потому что, вот, например, уже упоминавшийся мною погибший после, покончивший самоубийством, вернее, после провала последней попытки вот заговора 20-го или 44-го года, я имею в виду, уже потом генерал-майором он был, Хеннинг фон Тресков, он написал один из многочисленных меморандумов о том, что Власову необходимо назначить главой русского правительства и передать ему под управление все оккупированные русские территории. Это было как раз вот весной 43-го. Это вызвало дикое раздражение у Гитлера, и он 8 июня 43-го года заявил о том, что вообще Власов ему не нужен, его необходимо эту акцию прекратить, свернуть. И Власов фактически с лета 43-го до осени 44-го находился под
домашним. Что случилось с осенью 44-го?
Дело в том, что интерес к Власову после и ко всей этой акции проявил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который, видимо, тут можно только предполагать, почему Гиммлер заинтересовался Власовым, благодаря влиянию некоторых своих сотрудников, в частности, там, штандартенфюрер СС, такой был любитель русской музыки Гюнтер Далькин, пропагандист, вот он очень этот проект перед Гитлером популяризировал, перед Гиммлером популяризировал. Я могу только одно объяснение найти. Гиммлер рассчитывал использовать власовцев и Власова, вероятно, как мост в возможных контактах с западными союзниками. Вот. Кёстринг писал вот в этих мемуарах в немецком архиве, которые федеральным лежат, очень интересно он написал, что вообще было непонятно, Власов произвел на Гиммлера очень сильное впечатление, было непонятно, хочет создавать Гиммлер русскую армию, не хочет, или в тот момент для него это совершенно было неясно. Ну, сами власовцы говорили о том, что, конечно, когда они узнали, что переговоры с Гиммлером идут, их охватило уныние, как там один из офицеров вспоминал: Гиммлер фигура очень одиозная, что-то вроде нашего Берии, но другого выхода у нас не было, и никто, так сказать, некому было больше уже обращаться. Во всяком случае, только благодаря вот этому, вот этой политической реакции появился и комитет Власова, и какой-то прообраз его армии. Но все равно, судя по многочисленным ведомственным документам, вот немецким, которые хранятся в Гуверском архиве, в первую очередь Стэнфордского университета, нацисты крайне подозрительно и негативно относились к Власову. В декабре 44 года один из старших сотрудников Розенберга, такой Берхард Тауберт, написал о том, что власовское движение не национал-социалистично, оно отрицает еврейский вопрос. Это вообще
а Власов, кстати, был антисемитом? Вот у вас такой вопрос был, Дима.
Ну, у меня нет для этого каких-то оснований. Вот, потому что, ну, скажем так, что на бытовом уровне вот его адъютант, уже когда его допрашивали в органах НКВД по 20-й армии, говорил, что Власов говорил о том, что там евреи засели в военторге, допустим, и так далее. Но те многочисленные документы, которые он подписывал сам, и главный Пражский манифест, программный документ, там нет никаких в Пражском манифесте признаков антисемитизма или влияния вот этой идеологии.
А был ли Власов лично знаком с Гитлером, спрашивает
Семён? Нет, нет, нет.
Были ли среди власовцев герои Советского Союза?
Было два доказанных. Это Бронислав Романович Антилевский и Семен Трофимович Бычков. Летчики Антилевский получил Золотую звезду и орден Ленина за Финскую войну. Бычков в сентябре 43-го уже за Великую Отечественную. Возможно, был третий, Иван Иванович Тенников, судьба которого неизвестна. Он таранил немецкий мессершмитт над Сталинградом в сентябре 42-го и остался в живых. А в плен попал только через год и уже из лагеря военнопленных присоединился. К власовцам. Судьба этого человека неизвестна, и о нем вообще его наград никаких, наградной карточки на него нет, несмотря на успешный таран.
Ну, у нас буквально полторы минуты остается до конца программы. Нельзя, наверное, не сказать хотя бы несколько слов об истории с Прагой. Действительно ли армия Власова освободила Прагу?
Прагу вообще никто не освобождал. Первая дивизия Власовской армии вмешалась в пражское восстание, спасла город от разрушения, минимизировала потери чехов. Она оттянула на себя основные силы пражского гарнизона. Это были бои 6-7 мая до утра 8-го. Утром 8-го власовцы из Праги ушли. А в 4 часа дня пражский гарнизон сдался представителям Чешского национального комитета, был подписан акт о капитуляции, он опубликован, и с 18 часов 8 мая бои в Праге прекратились. А советские войска пришли в Прагу, первые танковые бригады, 3:30 утра 9 мая, когда уже 12 часов в Праге не было никаких боев, и пражский гарнизон капитулировал. Но тот факт, что власовцы вмешались в пражское восстание, оттянули на себя основной огонь гарнизона немецкого, то, что они оранжевые, аэродром блокировали, не допустили бомбардировки Праги с воздуха. Это бесспорный факт.
Угу. Ну, а искал ли Власов возможности спастись бегством?
Власову предложили в апреле 45-го испанские дипломаты политическое убежище. Его самолет должен был пилотировать упоминавшийся мной герой Советского Союза Бронислав Антилевский. Власов сказал, что он разделит судьбу своих людей. И последняя попытка его спасти была предпринята американским комендантом, капитаном армии США Ричардом Донахью. Он тоже отказался бежать.
Ну и последний вопрос. Сергей Алексеев из Томска. Что известно о месте захоронения генерала Власова?
Все люди, которые были вместе с Власовым осуждены по московскому процессу, были повешены, кремированы в крематории НКВД, который находился уже тогда, значит, не НКВД, а другая структура была в Донском монастыре, и останки, прах был высыпан в клумбу невостребованных прахов, так она сейчас называется.
Ну что ж, я благодарю вас, Кирилл Михайлович, за участие в нашей программе. Напомню, сегодня с историком Кириллом Александровым, автором нескольких книг об истории армии генерала Власова и русского освободительного движения, мы говорили об этой фигуре. Я благодарю вас. Последняя программа из цикла «Наше все» в следующее воскресенье, 27 января. До встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».